Ну, опять, по Топорову и Иванову им в этом отношении я верю совершенно. Ну, будем считать где-то, грубо говоря, от нынешней Анкары, столицы Турции. Знаете, ну, посмотрите, карту Анатолия, да, Малая Азия, где-то вот нынешней Анкары до... Ну, до какой-нибудь, до Балкан, до вот Балкан в районе нынешней идиотской Югославии, да все нынешние страны идиотские. Вот так. Простите, я просто не могу иногда сдержать свои чувства. Вот. Нет, не все. Мне некоторые страны очень нравятся. Исландия, например. Исландия, а почему она мне нравится?
Мы про нее ничего не знаем. Там ничего не происходит.
Вот. А вот откуда вы знаете, что я? Вдруг мы проморгали. И самое интересное происходит в Исландии.
Если у вас есть информация, вы это молчали.
Да. Но эти идиотские, оттупляющие средства массовой информации, да, пусть помолчат. Это лучше для Исландии. Вот. А вы знаете почему? А почему я так не просто сболтнул про Исландию? Потому что сегодня, в 2007 году, в Рейкьявике или Онганотоне, сегодня в комнате исландской семьи маленький мальчик, и тут же стоит этот идиотский телевизор, да, и мама или папа там тупо уставились в компьютер и там покупают билеты на отпуск на идиотские Бермуды или любое кретинское место, куда все ездят, да, вот. И в то же время мальчик или девочка. Кстати, это единственная индоевропейская нация, где феминисткам нечего делать. Там женщины играли огромную, с моей точки зрения, слишком большую роль. И вот маленький мальчик или маленькая девочка, воспитание начинается с чего? Мать или отец, или дед, или бабка, на исландском языке, точно таком же, на каком говорили викинги. Да, 1000 лет тому назад рассказывает сагу о Ньоле или сагу о Гунре. И говорят, это твое прошлое, это ты из этого влез. На том же языке. И мальчик, маленький студентом, приезжая ко мне в Лондон, однажды сказал, а мой дед знает, что мы точно потомки Торвальда, которому отрубили голову в 9 веке нашей эры. Вот. А ведь в этом что-то есть, вы понимаете? Традиция. Не идеологическая вшивая традиция, не похвальба, а реальная работа, которая воспроизводится в каждой семье.
А Великобритания?
Гораздо меньше, но не забывайте огромный традиционный вклад, которые внесли в британскую культуру эти самые страшные викинги из Исландии, Норвегии, Швеции и Дании. При том, что они, конечно, не перебили там четверть населения на ходу, но такая тогда была политика, да? Вот. Сейчас другая, сейчас никто вас на четверть населения не остановится. Да. И вот вы знаете, что интересно, что какие-то черты древнегерманской, исламской религии почти буквально, буквально повторяет черты ведийской. Потому что семья-то языков одна, прародина одна, и у славян, и у древних германцев, и у кельтов, хотя ближе всего к древнеиндийской религии, пожалуй, будет все-таки кельтская. Древнейшая, да?
А в чем вы считаете главное преимущество? В том, что это на том же языке? В том, что почему-то по каким-то причинам полезно знать, что твой предок, вот факты о нем, умер, жил? Или в каких-то мыслях? То есть почему это настолько превозносится над мыслями?
Знаете, потому что это и есть мысль. Это и есть содержание. Уверяю вас, мы воспринимаем мысль как какой-то... в этом один из кретинизмов современной науки. Для нас мысль, большую как бы лепту сюда внесли позитивисты. Мысль – это сумма операций. Забывая, что мысль – это прежде всего содержание. Более того, моя дорогая, язык – это фонетика, это синтаксис, это морфология, но они никогда, ни на одно мгновение не существовали в отрыве от содержания. То есть в отрыве от чего? От того, что называлось, что означало то, что спрягалось, склонялось, звучало, произносилось. Понятно это? Мы это все отделяем. А реально, в реальной жизни, как древней, так и современной, это было одно. Вот я хочу просто вам привести. Ну вот, скажем, есть одна грамматическая категория, она была в древнеиндийском, в древнегреческом. Ну, скажем так, это описательное прошлое. Прошлое, которое кто-то описывает, понимаете? Это, вот. И это прошлое было, им описывалось, вот, им описывалось именно то, что могло лично к тебе не относиться, и к рассказчику. А что вот, о чем он говорил, вот как бы говорили, что тогда. Понятно это? Вот такое было дело, понимаете? И более того, существовали бездна чисто содержательных конструкций и в ведийском, и в исландском. Человек произносил фразу, которая означала, то есть не имела никакого скарма. Он говорит, оле-оле. А что это означало? О самом главном говорить не будем. А потом, вот сейчас, сейчас я веду, да? А дальше следовало. Это случилось тогда, когда в один день разбилось три корабля. Или тогда, это было в тот день, когда Торвальд отрубил Гуннару голову. Или замечательные рассказы вот в сагах об основании этими страшными и талантливыми людьми, что они основали? Уникальный политический и политэкономический феномен какой? Древний Новгород. Это Нью-Город викингов, вот, который, к моему величайшему сожалению, и не только моему, был безусловно, если говорить о социологии, политике, экономике, был самым, ненавижу это слово, прогрессивным местом на всей Руси. Так знаете что, давайте заменим, вот так, в порядке лингвистического эксперимента, давайте заменим слово прогрессивный на какое?
Передовой.
Еще хуже. Нет? Интересно. Ведь вы это понимаете, вы же не овцы, которых заставляют блеять только одним образом. Мы же все-таки... Да?
Думаю, да. Все-таки. Вот получается, что если вписывать ребенка в миф, вот вообще да, в эту историю, то получается выход из такого каузального времени, причины, ну, исторического времени, да, в некоторое, может быть, циклическое, вообще какое-то, он уже становится другим, он куда-то вписан в личный, у него личный миф, он герой становится.
Вы перескакиваете, но это,
извините,
да, я давайте вот так, не становится, давайте только переменим ваши фразы, с которой я полностью согласен, давайте переменим... переменим глагольные формы, так как может, вот тут, заметьте, я вам уже говорил в связи с буддийской философией, необыкновенная ценность слова «может» в английском. В русском оно, к сожалению, вот надо добавлять, в русском оно, вот я там, например, могу, это вот я недавно сравнивал одну русскую былину, очень похожий, но родственный же и народа языки ирландской. Вот. Я могу съесть быка, хотя сложное дело, да? Но можно, да? Это значит, что у меня есть способность физиологическая. А вот когда ирландец говорил, я могу за один вечер съесть две свиньи, там главное жертва шло по линии свиньи. То это означало, а вот может случиться, что я съем. То есть это какая-то вот, это вот то, что английское may. Вы понимаете различие? Не can, and не could, а may. И не would, а may. Вот так случится и съем две свиньи, выпив еще при этом 6,5 огромных бочек пива условно, да. И так далее. Но я вам на это отвечу. Нет. Дело в том, что современная жизнь вот, не оставляет человеку выбора между какими-то вещами. А ведь никто, вот я помню, как ко мне приехал один исландец, вот один исландец, и я подумал, боже, молодой парень, так, после там двух курсов университета, вот, хотел заниматься там Древней Индией, ты переехал, и вот вы знаете, что в нем четко? Вот он был совершенно современным человеком и стал, я говорю, да, но бывают же такие падения, вот, и вместо того, чтобы стать брахманом, стал кем? Бизнесменом, очень удачливым, шины продавал. Но вы понимаете, это его прошлое наложило очень четкий отпечаток. За ним была культура. Он ее чувствовал. Культура матери, культура, все-таки в основном культурой занимались женщины, тоже очень интересно. Культура матери, культура бабушки и так далее. Потому что как бы по традиции мужчины занимались активным перерезанием горла друг у друга и отрубанием голов. Вот. А женщины несли богатейшую поэзию, богатейшую нормандскую поэзию и все, и вот и прозу. Не забывайте, что эти люди были первыми в Европе, кто создали поэзию не на латыни, не на древнегреческом, а на своем родном языке. Это были первые люди в Европе, которые создали прозу на своем родном языке. Тогда как вся культурная Европа все-таки писала прозу на каком языке в это время? Ну, с 8 века. На латыни. Так? Ну, уж сверхкультурная. Но, скажем, киевская иногда на древнегреческом и только начинали, между прочим, под непосредственным влиянием викингских князей варяжских писать на славянском, на котором тогда назывались по традиции южно-русские диалекты. Ну, это вы это прекрасно знаете, да? Да. Что?
Можно?
Да.
Но тогда получается, что проповеди Будды – это призыв к разрушению ритуала? Или это просто они для очень конкретных людей?
Вот. Нет, вот вы знаете, вы новый человек, но ведь без этих девочек я бы здесь давно погиб и растворился в каких-то вот совершенно незначительных вещах. Я вам на это отвечаю. И вот так мы переходим. От длинного отступления. Сколько у меня времени?
20.
Сколько?
20 до перерыва.
20 до перерыва. Это же бездна времени. За это время там может такое случиться, да? Вот. Или ничего не случится. Так вот, отвечаем на этот вопрос. Вопрос феноменально важен, дамы и господа. Что значит буддизм древнейший взял терминологию? Это же был тот же язык. Ну, там пали, хорошо. Пракриты, но это измененный санскрит, прямая параллель, скажем, пали в отношении санскрита, как итальянский или португальский или испанский в отношении к латыни. Вот. Те же слова, вся лексика. Нет, речь шла не о разрушении, как вы сказали, чего? Не о разрушении ритуала, а о разрушении – это самая страшная вещь. Разрушение вырабатывавшегося столетиями стереотипа мышления. Это гораздо важнее. Вы понимаете, что значит разрушить ритуал?
Искоренить источник, чтобы он появлялся.
Вы знаете. Да как же, если вы говорите на том же языке, это речь идет именно не о каком-то историческом источнике. Ведь что в данном случае интересно. Наше понятие любого радикального изменения, оно полностью исключает какие-то принципиальные моменты стереотипов мышления человека. Этим немножко занимается культурология. Чуть-чуть. Философы после Эмиля Дюркхейма и после Великого в своем роде Макса Вебера, они как бы стараются обойти эти вещи. Ведь буддизм, в каком-то буддизм разрушил только по эффекту. А именно, Будда учил думать, не говорить, говорили на том же языке, да? Мы с вами сейчас говорим, грубо говоря, на древнерусском, а древнерусский это, грубо говоря, древнеславянский, а древнеславянский это, грубо говоря, древнеиндоевропейский. И говорим, не надо абсолютизировать язык. Но Будда каким-то образом, взрывным, по эффекту все очень тихо делалось, спокойно. Вот. Будто взорвал способ мышления. Язык остался тот же, без терминов те же. Вот, пожалуйста, пример из буддийского диалога. Приходит он в брахманскую деревню со своими учениками. Блин, брахманские деревни, вот тут вот это монах. То есть не деревни, в которых были брахманы, а деревни, все население которых состояло из брахманов. Почему? Потому что сельское хозяйство считалось какой профессией? Священной. То есть брахман себя не осквернял, занимаясь сельским хозяйством. Брахман себя не осквернял, занимаясь кузнечным делом или, как некоторые, ювелирным. Так сказать, так что, пожалуйста, деревня. Приходит Будда в брахманскую и говорит, что за шум такое, там поют, поют. О, я чуть был не сказал, ошибка была бы в храме, никаких храмов не было. Запомните, у древних индейцев не было никаких храмов, никаких статуй.
А сакральное пространство, как они?
О, вы по звездам вычисляли, да, оно могло быть у тебя дома. Где угодно. То есть визуальная сторона была абсолютно подавлена. Это была религия слуха. И не было письменности, даже одно и то же. Вот это очень важный момент. Итак, приходит Будда в деревню и говорит, что это за звуки? А говорит, тут четыре брахмана творят ритуал. И о, Бхагаван! Лучше все-таки Бхагаван перевести как о Господи. А, кстати, на ходу в порядке индологического просвещения. Что значит Господь? Буквально на санскрите что? Нет. На санскрите слово. Миша, учитесь отделять слово от того, что Господь означает буквально на санскрите Господи. А именно хозяин скота, кто такого скота много. Просто, да? Ведь до сих пор, как любил вот мой незабвенный Топоров, повторять, да мы же стали такими беспамятными, что не знаем, что произносим целиком санскритские фразы на русском языке. Вот. И вот в этом смысле снова вот эти, знаете, вот эти исландцы, да, которые воспитывают своих детей на устной традиции, при том, что ребенок уже играет в эти дебильские игры компьютерные. А, учтите, тут я стою на буддийской точке зрения. Никогда не ругайте компьютеры. Никогда не ругайте, что там еще? Ну, из... Нет, простите, вот мобильки я делаю исключение, не могу.
Телевизоры, да.
Телевизор, нет, мобильники их надо уничтожить. Вот. Я, конечно, сам уже оказался в безвыходном положении, да. Слишком много детей и внуков. Понятно, да? Ну что, не могу сдавить, ладно, но. И вот... Будда все время говорил, плохи не сами вещи, все вещи сами по себе. Что я вам говорил? Что нейтральны, они не плохи и не хороши. Плохо то, что мы с ними делаем. делаем, как мы о них говорим и как мы о них думаем. Не компьютеры нас закабаляют. Мы себя с огромным удовольствием закабаляем компьютерами. Это совсем не обязательно. Можно пользоваться компьютером и не вырабатывать кретинский шаблон мышления. Можно быть рабом, человеком, кого угодно, правительство, начальство. Вот, со всеми компьютерами. Вот, и, а можно быть совершенно свободным человеком, сидя в будке. Я вот однажды познакомился с одним инженером, который сидел в какой-то будке страшной, вот там, в каком-то, около какого-то гигантского сверхкомпьютера. Вот. Понимаете, вы совершенно свободный человек. Будда боролся не с ритуалом, а с со штампом мышления. Мы все любим штампы мышления. Почему? Потому что говорить, думать и делать свое берет гораздо больше энергии. Это понятно? Значит, и Будда говорил, я, пожалуй, туда не пойду. Почему, учитель? То есть молиться и приносить жертву. Ты считаешь это плохо? Он говорит, нет. Но ведь эти люди, он говорил о брахманах, ничего кроме этого делать не умеют. А если этого не будет, то они вообще ничего не смогут. И думать, и говорить. Будет полная пустота.
А штампы мышления, это еще же и бегство от самого себя.
Ну, разумеется. Но это уже, если хотите, такая, назовем ее условно, мотивационная компонента. Это вам понятно? Вот. Мотивационная компонента. И Будда был крайне осторожен. И поэтому, когда ему говорили, так что же, Веды – это ложь, священные тексты. Он говорил, никогда так не говорите. Не могут же все эти тысячи мужчин, женщин, стариков и детей заниматься ложью. Да может быть это и правда, только мыслящий может без нее обойтись. Понимаете, это совершенно другое, да? Вы представляете себе комиссары, которые громили храмы в 1918-м, сказали бы, да, в общем-то, храм сам по себе неплохо, но вот это... Но вот мы считаем, что можно без него обойтись. Но они же при этом их уничтожали. Ну и на ходу убивали священников. Нет, ну это как бы нормально. Но... То есть в каком-то смысле эти комиссары обаятельные вот, и умственно развитые чрезвычайно, они, конечно, были одновременно нигилистами, уничтожителями и создателями новой системы взглядов, а по этой новой системе никакая религия не могла быть нейтральной. Она была абсолютным врагом. Но это только по одной версии ленинской. По сталинской это было гораздо сложнее. Вот это в то же время, если говорить о мировоззрении, буддийское мировоззрение, оно принципиально срединное. Давайте не переживать, не перебирать. Да? Ну пусть там молится замечательно. Да? Но он же прекрасно понимал, и люди вокруг него, и те случайные иностранцы, иноземцы, которые приезжали, первые греки, персы. Что они говорили об Индии, вы знаете? Странная страна. ничего понять нельзя. Но уровень цивилизации необыкновенный. А что вы думаете такое цивилизация? Нет, это нечто. Вот тут читайте все-таки старика, но вы его и так читали. Шпенглера. А что трудно читать Шпенглера? Как роман читается. Старый, вместо того, чтобы читать всякую муру собачью, так? Прочтите в великолепном русском переводе. Вот. Шпенглера «Закат Европы». Вот, понимаете, цивилизация – это весь тон восприятия человеком того, где он живет. Это не стулья, не автомобили, не аптеки, а это то, не аптеки, не, даже не литература и не философия, а это то, как все эти вещи укладываются в вашем, твоем, моем, ее восприятии.
А мы здесь не переходим к понятию общества?
Нет, а я не избегаю, моя дорогая. Вот я вообще обожаю общество, но противно, правда, но поэтому я его избегаю, но абстрактно. Нет, люблю свое общество. Как и любил говорить еще один замечательный человек русский, о котором, конечно, ни один русский не знает, потому что не знает о всяких дебилах. А через 100 лет будут говорить, нет, Россия первая у нас был такой, о котором они не имели ни вопроса. Знаете, это явление мерзкое. С одной стороны, бахвальство, а с другой стороны, пренебрежение тем великим, что у России есть. И что она не желала замечать, что она игнорировала. Вот вы знаете, как сказал детка очень когда-то один американец, он говорит, да русский, говорит, если бы Ивану Павлову не дали Нобелевской премии, вообще бы не знали, что у них такой гений был. Вы знаете, что был абсолютный гений, что? Только сейчас становится понятно. Этот человек там на 100 лет...
Кто?
Иван Павлов.
Павлов. А еще кто вот вы хотели сказать? Кто-то русский гений, которого мы не знали.
Которого вы не знали, их было. А кто вообще сегодня знает или читает великого русского писателя Андрея Платонова? Да? А вот вы опросите. Да? Ну что вы хотите? Да ведь я уже так и нарывался. Даже здесь, когда я обнаружил, что, может, полкласса записки из подполья в Достоевского не читали, да? Понимаете? И вот, но не важно, дело не в этом. Тут был гораздо более. Когда говорите, нет, уничтожил стереотип. Нет, вот тут скорее другое. Он уничтожил стереотип только у какой-то сверхэлитной части населения. А какое у человека первое ощущение, когда его стереотип уничтожает? Меня ограбили. Что? Вы согласны?
Растерянность такая.
Растерянность. Вот. И никто ему не скажет. Он говорит, ну вот надо строить новую жизнь. Идет, подумай, сядь, отложи там, что мастерок там, да, лопату, да, лом. Сядь и подумай о себе. Как ты можешь думать? И можешь ли ты вообще думать, а не реагировать индивидуально и социально? Ведь к этому Будда и призывал своих учеников. Слушай, остановись. Ну ты смотри, что в Магадхе делается. Там готовится государственный переворот. Да, тоже меня знает. кстати, население столицы, я говорю, я говорил мальчикам, девочкам, там колебалось между 5 и 7 в Стамбуле. А столица была настоящая. И вот, да ладно, давайте посидим и подумаем. Вот, собственно, сказал Будда. Нет, да я не против ритуала. Но послушайте, друзья, ритуал отнимает. Я вам сказал, сколько действий, да? Слушайте, только у вас же времени ни на что не остается, да? Смотрите, а тут дожди скоро пойдут, да? Что делать будем? А когда идет муссонный сезон, где полагается быть мыслящему человеку? Дома. Где угодно дома. В пещере, в дупле. Там зависит, надо хорошо. Я видел, кстати. Вот. И вот эта остановка, идея нейтрализации и остановки. Главное не отрицать. Потому что если вы будете искоренять ведейскую религию, а потом уже, когда появились храмы, разрушать храмы, но это была уже комиссарская профессия, вы думаете, только в России такое было? А разрушали и отличным образом. Что мир за последние 6000 лет, а что было до 6, в основном находился политически в руках дегенератов, больших или меньших, да? А дураки говорят, о, вот теперь наступает новая эра, кажется, нами правит умный человек. Иногда такие случаи происходили, но я думаю, какая-то звезда либо уничтожалась, либо зажигалась. Это редчайший случай. А были такие случаи, да? Были, черт подери. Вот. Что, Аврелия не было, да? Был. Мало ли что. Да и там, в конце концов, Адриан был неплох. Да, были какие-то владыки, властители, вдруг выскакивали какие-то нормальные люди. Более того, если уже, поскольку не полагается, говоря о Новой Зеландии, не сравните Россию с чем-нибудь, между прочим, всеми, более или менее всеми и левыми, и правыми ненавидимый Александр II. Да? А ведь когда появляется исключение, нормальное, никакой не Будда, скажем, нормальный император, нормальный командующий, уже эта нормальность вызывает у народа величайшее подозрение. Вы знаете, в истории, то есть народ вытерпит жестокого императора. Это знакомо. Потому что халуйство и рабство во всех народах так укоренилось, что они готовы, чтобы их по голове дубинкой били, только чтобы все было понятно, да? Это вам понятно, да?
Это и в Америке так как-то?
Да нет, России и Америки.
А в Исландии как?
Ну, там, платили, да.
Там маленькая, вы знаете, маленькая страна, вот, крошечная, там все знают друг друга, все родичи друг друга, все знают друг друга, там реакции совершенно замечательные, там, ну, как я могу здороваться, наголосовать, я помню, интервью было политическое, когда... его племянница замужем за моим братом, и она говорит, что он дегенерат полный. Она же знает, земля, да? Понимаете, но ведь учтите, что именно из-за среднего, вот опять-таки, вот тут я говорю, а не Будда, перестаньте и обвинять, понимаете? Любой правитель... В особенности сегодня это отражение тебя самого. Согласны?
Да, мы их выбираем.
Нет, не то лучше, что мы им соответствуем. Это мы причина, а не они.
Мы не все.
Что?
Мы не все.
Так слушайте, вот, дорогая моя, всех не существует вообще. Все это метафора. Это метафора нашего неумения употреблять слова. Понятно?
Вы сказали все.
Что?
Вы сказали все.
Все.
Я говорю, не все.
Вот, вот, хорошо. И подчиняюсь с большим удовольствием. Вы знаете, конечно, не все. Потому что с чего мы начали, говоря о мышлении, прежде всего. Мышления разные. А как мышление разное, как в отличие от другого мышления, так и в отличие от самого себя в процессе своего мыслительного существования. И вот, самое интересное в буддизме было то, что он, подумай, вот, подумай. Подумай, где ты находишься, да?
А можно сейчас на перерыв выйти и подумать?
Прекрасно. А что, уже кончилось это время? Да, прекрасно. Да, мне нужно как-то горло немножко попить чего-нибудь. Значит, у нас перерыв на 15 минут ровно. Соуса. И которая, как мне кажется, является безумно интересной. В теме, которая находится в каком-то, какой-то расщелине между социологией и антропологией. Дело в том, что не только древнеиндийская религия, но и древнеиндийское общество, что потом вызывало восхищение случайных посетителей, как китайских, так и греческих. Вот очень четко структурировано. Вы понимаете, это же была сельская страна, города только начинали появляться. Городов было мало, но они с самого начала, приобрели огромное, обнаружившееся только, как всегда бывает, позднее. Люди жили тысячелетия в деревнях, где производилось все. Как я вам сказал, религия не знала храма, религия не знала скульптур. Религия, выражаясь языком древнего славянства, не знала идолов. Все было либо в словах, либо в чем? В воображении, в памяти. Отсюда и развитие йоги. Откуда она взялась? Сравнительно незначительная роль зрительных объектов в религии. Они имели огромное значение. И вот здесь, конечно, жизнь в селе, а точнее в сельской общине, которая до сих пор носит тоже название панчаят, община. Вот. Не буду сейчас вам говорить об этимологии этого слова, это очень сложно. Это община, где, понимаете, была очень четкая временная и пространственная регуляция. И эта регуляция в целом носила центростремительный характер. Все стягивалось к общению. Ну, разумеется, люди путешествовали там, но я думаю, что как бы центром и фокусом именно социального восприятия оставалось твое место. Оставалась твоя деревня. Или как бы твоя группа деревень, где, конечно, как опять же вы понимаете, все были родичи или как минимум свояки. Иногда эта группа покрывала довольно большое пространство. Но тут были и царства, были и набеги варваров, опять повторяю, варваров, в одном смысле, тех, кто не знал ведийской ритуальной жертвенной религии. Тех, у кого были свои религии. Но это были варвары, сами понимаете. Прямая параллель греческим варвары. Да? В греческом, греческое же понятие варвары. Но прямая параллель, но с одним очень важным отличием. Потому что для греков все-таки религиозный аспект был важен, но не абсолютно. Для греков варвар – это человек именно какого-то и лишенный их цивилизационного комплекса. Это очень важный момент. В то время как для древних арийцев индийских варварчик – несовершающий ритуал. Единственный ритуал, который есть в мире. С этой точки зрения. Жертвенный ритуал ведийским богам. Ритуал, благодаря которому космос держится. Страна держится, деревня держится. Все как-то вот устроено, упаковано в мыслительные рамки этого ритуала. Как сейчас выясняется, это просто, чтобы дать вам какое-то представление. Вот это, эти уже чисто макросоциальные рамки обитания. Ну, представьте себе. Представьте себе деревню. Ну вот как русскую, вы знаете, мне здесь все-таки хочется вместо русскую, вот. Но ты рискуешь вступить в противоречие с историками, не говоря уже о политиках. Русскую скорее старого украинского типа степной палаты. Деревню с феноменально развитым аграрным порядком, чередованием как и временных, так и пространственных. Как называется? Составлением на года, на как? Земли. Земля эксплуатировалась очень разумно. Но они, вы понимаете, придумали, я говорю, тогда земледелие, без всяких трактатов, указаний правительства, постановлений ЦК о развитии социалистического, или, как сейчас, это вшивая Европа, там дотации земледельческих, вот, или, в отличие от Европы и России, где вообще ничего не делается в этой области, вот, и пустота страшенная. Вы можете себе представить, они тогда, как посчитали французы еще лет 100 назад, получали до 40 центнеров с гектара. Вы можете себе представить, что? Это же фантастика, да? До 40 центнеров с гектара. Что привело к чему? Сам уже очень быстро. Что началось? Что? Торговля. Собственно, я думаю, что торговля началась на базе феноменально развитого земледелия. Более того, еще одна особенность индийца. Знаете, у вас может возникнуть впечатление, что я пристрастен, что я слишком их люблю. Знаете, нет. Есть этнос, к которым я еще сильнее пристрастен. Вот. Ну, например, этнос народа, который нисколько центнеров с гектара не получал, а как он выжил. Вот. Ни полезных ископаемых, ничего. А, кстати, один из таких народов какой? Те же самые викинги. Огромная Скандинавия, как посчитали статистики, огромная Скандинавия, больше миллиона человек кормить не могла. Ни урожай за неурожаем, страшные изменения климата. Вот они вот пошли, да? Вот. По морям и океанам, да? На ходу создав гениальную архитектуру, да? Гениальную поэзию скальдов, гениальную первую в Европе прозу на своем языке, да? Так что тут бывает два полюса, да? Иногда культура, которую мы условно называем духовной, создается на базе экономического развития, скажем, развитого сельского хозяйства. А иногда она создается в странах, где ничего нет, пустота собачья, понимаете, ни полезных ископаемых, ни руд. А чем она тогда создается? Талантом и деятельностью человека, да? Который не только деньги вшивые по карманам рассовывает, а потом их считает, а потом поступает в аспирантуру по деньгам, вот, и так далее, но и делает, реально производит. И вот в этих странах главная особенность людей, вот в неразвитых, понимаете, как, впрочем, и в Древней Индии, где была феноменальная развитость, был на этих двух полюсах, полюсах природной бедности, как в Скандинавии или в Тибете. Вот Тибет я очень люблю. Патриот Тибета, на самом деле, если хотите знать. Когда меня спрашивают, патриот ли я, то я говорю, уж если патриот, то горного Тибета, где прожить безумно трудно, холодин собачий, ничего нет. Но каждый шаг вы ощущаете. Ни с чем не сопоставимое величие, которое нельзя ни купить, ни продать, ни завоевать. Так? Так вот, рискуя прослыть романтиком, а я плевать, с кем прослыву, вот, а почему-то вообще романтик так плохо. Да скоро вообще будет хвалебный термин.
Александр Васильевич, можно вопрос?
Да.
Когда мы уходили на перерыв,
да.
Говорит, подумайте, вот все-таки Будда учил мыслить, да?
Да.
Учил ли он чувствовать? И вообще, чувства, они мешают мыслить?
Ох, ни в коем случае. Только вы начнете думать, что вам что-то мешает, это не Будда говорил, мой друг, вы покойный, замечательный, вот пропущенный русский философ, Мераб Константинович Мамардашвили, да, пропущенный. А не забывайте, русский философ – это тот, кто работает на русском языке. Как, между прочим, русский писатель. Вот. А он был русским философом. Вы согласны с этим? Всякий. О чем Пушкин говорил? Помните, Пушкина-то вот, когда я ругаюсь, матерюсь, что забыли, не читают. Конечно, если говорить о страшном забвении современного русского человека, то это даже не Достоевский. Он забыл основу новой русской культуры Пушкина.
Мамардашвили, он всегда говорил о том, что он феномен, да, такой вот. Родился в грузинской деревне, вот откуда он взялся, да, вот он смотрит, он сам себе как бы здесь удивлен был. Да?
Вот нет, вы знаете, такие феномены, я точно знаю, откуда они берутся. Из ниоткуда. Из ниоткуда.
И все-таки их чувствовал будто здоровый.
Вот я вам отвечаю. Вот, и вот Мераб говорил, если философу что-нибудь мешает, значит он зря этим сел заниматься. Ничто, ни к чему нельзя относиться. Вот я вот терпеть не могу, скажем, телевизора, но это же пошлость говорить, телевизор мне мешает. Что, без телевизора ты гениально мыслил? Да, не помню такого, да? Вот, ничто. Мешает только то, что соответствует слабости твоего мышления. Вот в той точке, в том твоем слабом звене, не в том звене, где мешающий фактор силен, а в том, в котором ты слабак сам. Вот там тебе все мешается. И вот в этом смысле Будда говорил, мешает то, что не отрефлексировано. Неотрефлексированные чувства, да они вообще вам не дадут никуда ступить. Отрефлексированные чувства не мешают. А йогические трансформированные чувства создают новое поле йоги, для которых эти чувства объект медитации. Значит, не мешают, а нужны.
И вы романтик в этом смысле. Что? Тоже вам нужны чувства. Ну как романтику. Вы же говорите, я романтик.
Но послушайте, но я же все-таки не йог, я на самом деле, в общем-то, человек, честно, если говорить, чувств обуздываемых, но с трудом. Вот. Но я все-таки могу различать. Вот это было чувство. Я пропустил момент контроля, да? Да, простите, Миша, я вам забыл сказать, я тут огорчился. Вот какие-то дамы или господа, я уже забыл кто, сказали, что сегодня перепутано было. Что вот кто это мне говорил? Что, оказывается, сегодня должно были быть не две, а одна, а завтра две. И поэтому, так сказать, опоздали многие. Где-то у них... Да. Да. А поскольку я вот к этим чудовищам с кнопками не имею никакого отношения, то я, конечно, вот. Но завтра все в порядке будет. Да, нормально. Да. Теперь слушайте. Хорошо. А тут есть еще один интереснейший момент. Вот я сказал, между где-то в зазоре между социологией и антропологией. Все. Были эти великолепно. Не будем идеализировать. Или, наоборот, будем идеализировать, чтобы нам легче было себе представить. Это очень важно. А потом мы скажем, это была вся идеализация. Но для того, чтобы так сказать, надо сначала представить. Так? То есть необходим где-то начальный этап мышления данной вещи. Сейчас говорю вот об этом древнеиндийском обществе. Как мы его можем восстановить из буддийских текстов уже несколько более позднего времени, ну, скажем так, между вторым веком до нашей эры и вторым веком нашей эры. Все маленькие очень периоды. Жалко 400 лет. Вот. Но, во всяком случае, еще в середине первого тысячелетия до нашей эры, то есть в то время, которое Карл Ясперс, слышали о Ясперсе, да, назвал осевым периодом цивилизации. Когда в одно и то же время в Китае, в Индии, на Ближнем Востоке и в Греции вспыхнули философия и науки. Якобы без всякой связи друг с другом. Хотя этого мы знать точно не можем. Я подозреваю, что связь была. Вот, вот так вспыхнули и все. В пределах, как сейчас выяснили, французский историограф и статистики, в пределах каких-то 60-70 лет. То есть два поколения, да? Все произошло, да? Вот вам и Гераклит Эфесский, и великий там буддийский философ, там один и другой, и Лао Цзы в Китае, там, и черти знает какие-то сумасшедшие и израильские пророки, там, с какими-то поздневавилонскими версиями, все. Вот поэтому... Это нельзя обосновывать ни экономически, что экономика была, можете сравнить, экономику Двуречья и экономику Китая. Да что там, экономику Панджаба, Северной Индии, о которой я говорил, и долины Ганга, и афинскую экономику. Чушь же, да? Хотя, опять же, я говорю чушь, я этим не занимался. Но все-таки все, и разные языки, и разные совершенно религиозные структуры. И что оказывается? Что более или менее созвучные мысли, научные и философские, могли одновременно возникать внутри, в контексте самых разных религиозных систем. Вот что для нас важно. И вот тут возникает суровая проблема и соблазн. А может быть, это дело не в культурах и не в религиях, а и не в цивилизациях, а в чем? А в личностях, правильно, дорогая, не в человеке. Человек – это ничто, личность – это все. О, а вот это мы с вами не знаем. Это сложный вопрос. Что ж вы Богу отказываете в личности, моя дорогая? Так что, я шучу, дурная шутка. Ну все. Все, теперь дальше. И вот казалось бы, все было в порядке. Вот. О! Это, вы знаете, есть такой нынешний писатель, может быть, вы о нем слышали, я иногда все-таки читаю, что сейчас в России пишут. Вот. Есть такой читатель, писатель Виктор Пелевин, слышали? Вот. Что? Он очень милый и иногда даже остроумный мальчик. Вот. Ну. То есть не соскучишься, есть интересные очень вещи, да. Вот, он говорит, главное не считать, что, что у Бога с нами есть проблемы. Вот, у Бога все в порядке, это у нас все не в порядке, не путайте. Вот, вы знаете. знаете, вот это очень важно. Я подумал как раз. Вот хорошо. Я думаю, ему будет приятно, если он знает, что я сначала Витгенштейна цитировал, а потом его. А что? Неплохая компания, да? Вот. Видите ли, в чем дело? Что Будда исходил, что смотрите, как из того здорово все строено, да? Тут там молитвы, там песнопения, там песнопения, вот, понимаете ли, жертвы произносятся, вот, заказывается, выполняется, люди женятся, размножаются, вот, астрологией занимаются, медициной, все как-то идет, ну, воюют, разумеется, режут друг друга активно, вот. Очень были страстные войны, да. Значит, все в порядке. Как бы есть очень четкая религиозно ориентированная социальная структура. То есть обосновывающая себя религиозно. Это понятно, да? Что там было на самом деле? Вы знаете, какая цивилизация? Никогда себя религиозно не обосновывала. Я теперь в порядке, скажем, греческая обосновывала. Но не так маниакально, как древнеиндийская. Вавилонская обосновывала. Но далеко не с такой силой, как древнеиндийская. А вот были, вот дальше, даже, я вам скажу, китайская цивилизация, где религия играла очень большую роль, она не была такой насквозь религиозной, как древнеиндийская. Если у вас будут какие-то вопросы, уточняющие это положение, в то же время в истории мы видим цивилизации, где религия не как таковая. То есть жертва, мысли о жертве, жречество, религия как таковая занимала ничтожество.